Глава 18. Город Москва. Звонил Загид узнать, как у нас дела. Понятно, что его интересовали экзамены Галии. Сразу доложил о ее успехе. Тесть был невероятно горд за дочь, но просил не давать ей сразу сильно разгоняться. Заверил его, что все будет нормально. Загид поделился новостями. Марат исправно учится в педучилище на вечернем, первый курс уже на исходе. В саду, где теща заведующий, то одно, то другое. Сначала одна воспитательница руку сломала, потом в саду ветрянка начала по группам гулять, и карантины не помогли. У нескольких воспитательниц дети тут же в сад ходят. Много братьев и сестер в разных группах. Разнесли инфекцию, короче. Воспитательницы начали по очереди со своими детьми бюллетенить, а то и все сразу. Одна воспитательница умудрилась сама с ветрянкой серьезно слечь. Теща со своим методистом сейчас вынуждены на группы вставать. Оксана приходит с работы поздно и чуть живая, группы группами, а работу заведующей тоже никто не отменял. Сразу подумал, что, может, оно и к лучшему. Зато не останется времени и сил на ерунду всякую в наш адрес. Не верю я, что теща когда-нибудь успокоится. Ох, не верю. Пуля в голове — это на всю жизнь. Потом сам позвонил отцу, похвастался, что мы с женой успешно сдали на права. Тот, конечно, обрадовался сильно, хвалил, что с первого раза. Вернулась жена от художников, рассказала, что уже позировала Михаилу Андреевичу один раз. Надо будет еще посидеть немного. А потом наступит моя очередь. Надо будет выбрать время и попозировать тоже пару раз. Я и забыл, что там семейный портрет пишут, забегался. Поговорили о планах на 9 мая. Мы теперь ни от кого не зависим и можем ехать куда хотим, когда хотим. Водительские права — все же великая вещь. Учитывая, что у нас в деревне три фронтовика, считает Рафима, нам надо 9-го быть там. Вспомнили про Ксюшу тут же. Решили, обещали Ксюше природу, будет ей природа. Только с размахом, который может предоставить частный дом. Все лучше, чем по лужайкам шариться. «Что касается Ивана, задумчиво проговорил я, то его тоже надо пригласить под каким-то правдоподобным предлогом». «У вас же там стройка», — подсказала жена. «Пригласи помочь». «Там Трофим, Петр», — с сомнением ответил я. «Куда нам там столько народу? Мы в этот курятник все вместе и не влезем».
«Рабочие руки лишними не бывают», — деловито ответила Галия. «Посевной огород копать надо». «Еще неизвестно, сможет ли Петр на один день 9-го приехать».
«И то верно», — рассмеялся я. «Хорошо, пойду поговорю с ним». Иван не сказать, что с энтузиазмом согласился помочь мне по хозяйству в деревне, но тот факт, что мы его отвезем и привезем, его очень заинтересовал. Все не на общественном транспорте корячится в праздничные дни. Да и Ирина Леонидовна сразу начала агитировать его.
«Сменишь обстановку», — говорила она, — «развеешься, заодно старикам Пашиным поможешь».
«У меня там сестра сейчас гостит. Она в декрет вышла», — добавил я. «Решила на природе до родов отдохнуть. Галия начальницу свою пригласила. Зять, может, сумеет приехать, если дежурить не заставит. Так что компания у нас там соберется веселая».
Иван сдался под натиском наших аргументов, хотя он не сильно-то и колебался, сообразив, что к чему. Договорились ехать 8-го вечером, чтобы 9-го уже с утра быть на месте. «Значит, едем с ночевкой», — уточнила Галия. «Надо будет Ксюшу предупредить».
В пятницу во время большого перерыва столкнулись с Эммой Эдуардовной.
«Павел, добрый день», — остановила она меня. «Помнишь, в Ростоке познакомились с итальянцем Альфредо?»
Я кивнул.
«Он написал, что будет поступать к нам, просил уточнить организационные моменты». «Тебе привет передает», — улыбнулась она.
«Ему тоже передайте от меня привет, пожалуйста». Немного удивился я, что он и меня запомнил. «Обрастаю подозрительными связями», — усмехнулся я про себя. «У капитана Румянцева работы прибавится, теперь еще этого Альфреда проверять придется. Надеюсь, его не примут за шпиона».
Город Москва. Расширенное совещание руководителей райкомов КПСС города Москвы.
Первый секретарь пролетарского райкома КПСС Бортко хотел собрать своих соратников с самого утра, но его неожиданно вызвали в горком, где еще раз подтвердилась информация из АБХСС, которую он получил накануне. На городском совещании разбирался вопиющий случай на меховой фабрике,
где органы правопорядка устроили совершенно бессмысленный и некомпетентный террор на производственном предприятии. Чуть не сорвали выполнение госзаказа, парализовав работу фабрики. Причем не в первый раз туда врываются, третий за совсем небольшой период времени. И только в первый раз для этого нашлись основания. Бортко слушал с серьезным видом и даже делал пометки в рабочей тетради, а в душе ликовал. Все получилось даже лучше, чем они ожидали. Как только БХСС заблокировал работу фабрики, сразу оповестили Министерство образования о проблемах с их заказом и возможном срыве сроков отгрузки. Те моментально подключились к разборкам с БХСС, яростно защищая свое решение по удешевлению детских головных уборов, мотивируя его ограниченностью фондов. Дополнительно в БХСС были представлены сметы и расчеты, согласованные на всех уровнях. На городском совещании говорилось о недопущении подобных фактов в будущем и о расширении взаимодействия различных хозяйствующих структур. «Одно дело делаем с вами, товарищи», — говорил выступающий. «Что ж у нас, правая рука не знает, что делает левая?» Было принято решение об увеличении количества расширенных совещаний, где различные городские структуры должны обмениваться текущей информацией.
«Им лишь бы не работать», — подумал Бортко, покидая горком.
После пар позвонил Константину Сергеевичу в Общество знания, попросил устроить мне несколько лекций в московских институтах. Правда, уже образовательного профиля, а не плиточного или ядерного, по естественным наукам. Пора уже думать, куда Мишку Кузнецова пристраивать. Правда, он еще не прислал мне все данные для предметного разговора, но, думаю, после майских праздников уже получу от него ответ. Это в Мишкиных интересах не затягивать с ним.
Город Москва, кабинет первого секретаря Пролетарского райкома КПСС.
«Ну что, все собрались?» — спросил Бортко. «Можем начинать. Итак, то ли мы такие умные, то ли удача на нашей стороне, но все сложилось как нельзя лучше. Шум колоссальный на верхах и полностью в нашу пользу. На городском совещании в горкоме сегодня только об этом инциденте на меховой фабрике и говорили, о неслыханном злоупотреблении полномочиями, о препятствовании работы добропорядочного предприятия органами правопорядка по неосновательному сигналу. Гагаринский одним устным порицанием не отделается, зуб даю. Одним словом, поздравляю, товарищи. В БХСС теперь рейдов на меховую фабрику будут как огня бояться. Так что сегодня всех жду в бане, продолжим обсуждение». Подмигнул он собравшимся с довольным видом. «Сачан?»
«Да, Михаил Жанович», — откликнулся второй секретарь Пролетарского райкома в ЛКСМ.
«Парнишку твоего Ивлева тоже в баню приводи сегодня. Пора ему в коллектив начинать вливаться».
«Хорошо, попробуй его поймать», — ответил Сачан. «Тут информация по нему интересная появилась. Считаю нужным доложить».
«Что за информация?» — напрягся Бортко.
«Его в канцелярию Верховного Совета пригласили на работу референтом. Проверки сейчас проходят».
«Откуда знаешь?» — удивленно спросил первый секретарь Пролетарского райкома в ЛКСМ Войнов.
«Предложил ему с докладом выступить у нас 6 мая в комиссии по празднованию Дня Победы. А он говорит, извини, в Кремле уже как раз в это время выступаю». «Вот так, товарищи».
«Он же только на первом курсе», — уточнил Иван Николаевич. Он как поднял брови, услышав новость, так и не опустил. «Как он в Кремле-то оказался?» — ошарашенно спросил Бортко.
«Говорит, с Межуевым снова пересекся. Судя по всему, похоже на правду», — задумчиво ответил Сачан.
«Межуев? Это который Владимир Лазаревич?» — уточнил Войнов.
«Он самый. Да я же уже рассказывал, что он с Ивлевым как-то пересекался, помните, по мебельной фабрике?»
«Межуев все стоящие кадры под себя подбирает», — проговорил Бортко. «Жаль, такого парня перехватил. Но нам все равно надо как-то Ивлева заинтересовать. Мы не ошиблись, когда начали с ним работать. И выбор Межуева только еще раз это подтверждает. Такой человек в любой команде не лишним будет, даже на кремлевском уровне». «Как он живет?» — обратился он к Сачану. «Какие у него есть проблемы?»
«У него остался долг за квартиру», — припомнил тот. «С учебой проблем нет. На конференции заграничные посылают, на права они с женой выучились. Даже не знаю, что еще добавить. Вроде больше проблем нет. Как ты говорил, что о машине мечтает?»
«Давайте ему долг за квартиру простим», — предложил Иван Николаевич. «Сколько там осталось?»
«Меньше 1500».
«Однозначно списывайте», — распорядился Бортко. «Но этого будет мало. Надо на него серьезное впечатление произвести. Пусть, когда на межу его начнет работать, и про нас тоже не забывает. Связей слишком много не бывает. А с машиной что можно сделать, чтобы не стоять в очереди несколько лет?»
«Быстрее всего получится сделать через ЖЛК», — задумчиво проговорил Войнов. «Я позвоню сегодня. Москвич, нормально же будет? В течение недели сделаем».
«Конечно», — уверенно ответил Сатчан.
«Ну, отлично. Сегодня его и обрадуем», — подвел итог совещанию хозяин кабинета.
Москва, квартира Сатчанов.
Римма до сих пор переживала из-за той нелепой истории, когда бывшая помощница мужа говорила Галию. На фоне того стремительного карьерного роста, что, по мнению мужа, ожидает Ивлева, она чувствовала себя неловко. Если тот затаил зло, когда она набросилась на его беременную жену, в будущем у них могут быть проблемы. Так что раз сама сглупила, то ей все и исправлять. Придя домой с работы пораньше, Рим решила, что раз надо налаживать отношения с Ивлевыми, то почему бы прямо сейчас и не начать? Сразу взяла, да и позвонила Галие поинтересоваться ее самочувствием и узнать, не нужна ли ей какая-то помощь. Галия удивилась было, но быстро отбросила все сомнения и радостно делилась с Римой новостями, как с подружкой. И, конечно, первым делом рассказала, как сдавала экзамены по вождению на Зиле. Пораженная Римма слушала рассказ, открыв рот и удивляясь ее смелости и бесшабашности.
«Как же ты справилась с такой большой машиной?» — ошарашенно поинтересовалась она, да еще и беременная. «Ну, как-то справилась. Страшно, но не тяжело», — радостно делилась впечатлениями Галия. «Зато права есть». «Да, права есть, а машины нет», — произнесла задумчиво Римма. «Как это нет? Есть у нас машина», — простодушно сообщила Галия. «Муж Пашиной сестры подарил». «Ничего себе!» — поразилась Римма. «Прямо взял и подарил?» «Да, так что завтра едем в деревню на машине», — радостно сообщила Галия. «Смотри аккуратнее, ты еще не опытный водитель», — забеспокоилась Римма. «И нервничать тебе нельзя, помнишь?» «Я осторожно», — пообещала Галия, и девушки попрощались.
После пар у нашей волейбольной команды был очередной матч. Только приехал домой, Галия сказала, что Сатчан уже несколько раз звонил. Тут же набрал ему, прикинув время на рабочий номер. Еще полчаса до конца рабочего дня. Помощница его соединила меня без лишних расспросов.
«А, ну, наконец-то!» — воскликнул тезка, услышав мой голос. «У нас сегодня совещание, тебе надо обязательно быть. Сможешь?»
«Что за совещание? Где быть?» — спросил я, хоть и удивился такому предложению. «Какое совещание? Пятница, вечер. Ну, куда деваться?»
«Будем подводить итоги нашей операции «Артек», — загадочно ответил он. «Не пожалеешь».
«Заинтриговал», — усмехнулся я. «Как там, кстати, уже все? Всех ушатали?»
«Даже лучше, чем мы рассчитывали. Не по телефону. Приедешь, расскажу».
«Ну, хорошо. Где, когда?»
«Я заеду за тобой часиков в 7», — ответил он. «Предупреди Галию, что поздно будешь».
«Даже так?» — смутно начал догадываться я о сути предстоящего мероприятия. «Ладно. Посмотрим, как вы отмечаете свой успех», — подумал я, положив трубку. А Галия, увидев, что я освободился, радостно сказала.
«Представляешь, мне сегодня Римма Сатчан звонила и так дружески со мной разговаривала, как подружка. Здорово было бы с ней подружиться на самом деле. Она очень хорошо в моде разбирается».
Порадовавшись на словах, в душе я скептически улыбнулся. Галия — наивная, светлая душа. Мне-то, старому циничному мужику, все было ясно. Однозначно Сатчан разболтал жене, что я в Верховный Совет устраиваюсь по протекции серьезного человека. И вполне может быть, что жене задание дал подружиться получше с Галией, чтобы связи укрепить и на этом уровне. Ну или она сама о карьере мужа заботится таким вот образом. А в то, что она случайно вдруг сегодня позвонила, я совсем не верил. Просто удивительно, как много людей хочет с вами дружить, когда у вас дела идут в гору.
И совсем неудивительно, что остаешься один, как в пустыне, когда на горизонте впереди одни проблемы.
Москва, квартира Сатчанов.
Римма встретила мужа ужином, как всегда, но он перекусил чуть-чуть и стал собираться в баню. Баня — это святое. Римма усвоила это еще в родительской семье. Все важные вопросы мужчины решают в бане, нужные знакомства заводятся в бане. И вообще, как шутил отец Риммы, доверие между людьми возрастает многократно, если они видели друг друга голыми. Павел поделился с женой успехами их с Ивлевым операции. Был очень доволен, все нахваливал Пашку за какую-то идею. «Начальство очень довольно, и мной, и им. Ему предложили простить долг за квартиру, там 1500 осталось, и машину пробить на ЗЛК без очереди. Посмотрим, что мне причитается за такую операцию. Может, сегодня, кстати, и узнаю».
«Молодцы», — похвалила мужа Римма. «А я с Галией сегодня как раз говорила. Полагаю, что ты удивишься тому, что машина у них уже есть. И Галия уже с правами. Завтра в деревню ехать собираются».
«Откуда у них машина?» — ошарашенно замер перед женой Павел.
«Муж Пашкиной сестры подарил», — пожала плечами Римма. «Диву даюсь с таких провинциалов. Недавно же оба в Москву приехали, как ты рассказывал. У него уже квартира, а у нее муж, что легковые машины дарит родственникам с барского плеча. Не право на очередь заметь, что уже само по себе очень ценный подарок, а машина целиком. Это же какой-то араб вроде, ты говорил».
«Вот тебе и на», — обескураженно ответил ей муж. «Араб, да, из Ливана. Похоже, по-настоящему богатый человек».
«Сатчан действительно приехал за мной на машине. На своей машине. Ты что, пить не будешь?» — удивился. Я подсаживаюсь к нему на пассажирское место. С намеком так спросил, чтобы он сразу понял, что догадался я, какое такое совещание нас ожидает.
«Чему не буду?» «Буду, конечно». Внимательно посмотрел он на меня. «Там машину оставлю, такси возьму».
«Понятно», — ответил я, недоумевая, что он как-то странно смотрит на меня.
«Так у тебя есть машина?» — спросил вдруг он.
«Есть», — с облегчением ответил я. «Вот оно что. Похоже, Галия Риме рассказала. Ну а что? Я же не знал, что Рима вдруг позвонит, и Сатчан от жены первым новость узнает. Впрочем, какая разница? Не украл же я ее. Рано или поздно все равно бы Сатчану рассказал».
«А что, не хвастаешься?»
«А чего хвастаться? Ездить-то сам смогу только в следующем году». — скромно ответил я.
— Что за машина?
— Варшава новая, а с виду примерно как Победа, только знатоки не перепутают сходу. Сатчан хмыкнул. — Меньше вопросов будет к бедному студенту, — пояснил я. — Их же уже 10 лет не выпускают.
— Ну, так ты верно мыслишь, — улыбнулся наконец тезка. Похоже, его отпустило. Выяснил что-то для себя.
Мы приехали на какую-то фабрику, там нас уже ждали. Запустили на территорию без разговоров. Многочисленные отдельно стоящие корпуса, пустынная территория, рабочие все уже по домам разъехались, осталась одна охрана. «Что-то серьезное выпускают», — подумал я, посмотрев, как у них охрана периметра организована. Вдоль забора стальные тросы натянуты, и по ним на цепях сторожевые псы бегают, свирепые, как волкодавы. «У нас сделано». Несколько псов перекрывают довольно длинный забор. Мышь не проскочит. Прямо на машине подъехали к одноэтажному, ничем не примечательному корпусу в глубине территории. А там оказалась целая система кабинетов и залов. Заметила массажные столы. Кабинет, похожий на кабинет физиотерапии в поликлинике, за шторенными кабинками. Явно оздоровительный комплекс какой-то. А в самом конце — банное отделение. Раздевалка, в которой уже кто-то оставил свои вещи. В открытую дверь виден большой зал с деревянным столом, человек на 20, скамьи деревянные. Стол заставлен посудой, едой, бутылками. Мы разделись, взяли себе из стопки чистых простыней по одной, а рядом заметил целую стопку чистых полотенец. Тапочек не было, прямо босиком пошли дальше. Ну, я чужие тапочки и не надел бы. Из банкетного зала попали в зал с бассейном, если так про него можно сказать. Крохотный, незаглубленный бассейн всего 2 на 2 метра и 1,5 метра глубиной. Забираться в него надо по лестнице, с противоположной стороны еще одна лестница. Одно название, короче, купальня, а не бассейн.
«Яном в нее начнешь карабкаться, покалечишься», — с опаской подумал я. Далее была, собственно, парилка, из которой доносились мужские голоса и смех. Далее душевые и небольшая комната с двумя кушетками дух перевести после парилки.
«Ну, как тебе?» — взглянул на меня Сатчан и направился к парилке.
«Нормально», — ответил я, про себя подумал. «Бедненько, но чистенько. Но это по представлениям 21 века, по нынешним меркам вполне. Учитывая, какой дефицит сейчас любые строительные материалы, а хорошие днем с огнем не найдешь, квадратные 10 на 10 сантиметров, однотонная темно-коричневая плитка на полу, которую в 21 веке прозвали туалетная, это не так уж и плохо. Конечно, надо менять свои представления о стандартах комфорта, подстраиваясь под современные реалии, но из головы картинки из будущего все равно выкинуть не получается. Больше года уже здесь, они потускнели. Мы зашли в парилку. Кое-кого из присутствующих я уже видел, но не в простынях, конечно, и с голыми ногами. Сачан, понимая, что человек в одежде и без сильно отличается по внешнему виду, представил меня по новой каждому, а потом каждого слева направо, как сидели. На совещании присутствовали первые секретари пролетарского райкома КПСС и ВЛКСМ, директор, принимающий нас в фабрике, и инструктор сектора партийного учета пролетарского райкома. «Большие люди на уровне района», — на автомате отметил я и поздоровался с каждым за руку. В парилке все разговоры шли о провале гагаринских. Переместились за стол, выпили и опять об этом. Нас с Сатчаном очень хвалили.
«Твое участие в данном деле», — заявил первый секретарь райкома КПСС, — «позволило нам избавиться от большого головняка. Мы решили отблагодарить тебя. Твой долг за квартиру обнуляется», — торжественно произнес он.
«О, спасибо, конечно», — ответил я, — «но я думал», — взглянул я на Сатчана, — «о двух женских норковых шубках, жене и маме».
«Ой, я забыл совсем про шубы», — смутился Павел. «Сто лет назад речь шла», — оправдываясь, сказал он, а я напрягся. «Не люблю я таких забывчивых. Лично я, если что, обещаю, не забываю. Но комсомол хорош. Забыть про две норковые шубы. Так мелочь».
«Ну, что скажете, товарищи?»
— оглядел присутствующих уже слегка выпивший и подобревший Бортко.
«Заслужил, товарищ Ивлев, еще и две шубы».
«Конечно!» — одобрили присутствующие и подняли стаканы. «Ну и отлично. И долг скостили, и шубы пообещали», — подумал. «Я снова расслабляюсь. Главное — вовремя напомнить. Кто-то робкий промолчал бы, побоялся бы сказать. Но это не про меня с моим-то житейским опытом».
«Но это еще не все»,
— поднял опять свой стакан Михаил Жанович.
«Мы решили выявить тебе москвич на ЗЛК», —
торжественно провозгласил он. «А машина-то у...» — начал Сатчан, сидевший со мной рядом, но я успел его пнуть под столом. «Это хорошо», — закончил он начатую фразу, на ходу переобувшись. «У меня отец без машины», — шепнул я ему после того, как поблагодарил старших товарищей за такой подгон. Тот глубокомысленно кивнул и улыбнулся. А я подумал, что вряд ли бы такая афера с моей стороны прокатила до новостей о Верховном Совете и Межуеве. Не стал бы тогда меня Сатчан с машиной покрывать. А теперь без сомнений вот. Мы еще раз сходили в парилку, поболтыхались в мини-бассейне, вышли, сели за стол, выпили, закусили, пошутили. Вдруг со стороны бассейна послышался женский смех. «О, девочки пришли», — обрадовался первый секретарь райкома в ЛКСМ Вадим Андреевич. «Пойдемте поздороваемся».
«Пошли». Заговорчески ткнул меня в бок локтем Сатчан. «Классные девчонки!»
Мужики повставали и с любопытством уставились на меня, мол, как отреагирую. «Давайте без меня», — ответил я, тщательно продумывая, что сейчас сказать. «Тут явно собрались такие товарищи, что про супружескую верность никогда не слышали. А если слышали, то всерьез никогда такие разговоры не воспринимали. И не обидеть их надо. О, придумал. У меня жена на пятом месяце. Еще не хватало принести домой что-нибудь. Потом до конца жизни с ней отношения выяснять и ребенка больного лечить. Нет, я пас».
«Да что ты принесешь?» — удивленно посмотрел на меня Сатчан. «Нормальные девочки, проверенные».
«И на старуху бывает проруха», — рассмеялся я. Как-то не хочется на себе это все проверять.
— Оставь его. У него жена молоденькая, ему не надо. —
поддержал меня вдруг Бортко. — У меня вообще-то тоже молоденькая, — озадаченно проговорил Сатчан и поплелся за мужиками к купальне, в которой уже резвились девчонки. Не стал больше оставаться. Что мне, сидеть и наблюдать со стороны за этой оргией? Собрался и ушел, издалека попрощавшись. Им сейчас точно не до меня. Да, для отдельно взятых товарищей в СССР коммунизм уже построили. И даже лучше, больше похоже на мусульманский рай с гуриями. Примут меня за зануду, конечно, но это не мои проблемы. Главное, чтобы шубы не зажали и машину для отца».